Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они подтащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодер, к полевой кухне. Еще долго после этого, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задешево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу. Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошел домой в каморку и сказал жене: «Эльза, жизнь моя, солдаты глупы, а Натан твой мудрый». С коровой было много возни. Моментами казалось, ее вообще невозможно ободрать. Когда с нее стали сдирать шкуру, шкура разорвалась, и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты. Между тем, откуда-то притащили мешок картофеля, и, не надеясь на успех, стали варить эти сухожилия и кости, в то время как рядом, у малой кухни, повар в полном отчаянии стряпал офицерский обед из кусков этого скелета. Эта несчастная корова, если можно так назвать сие редкое явление природы, надолго запомнилась всем, и можно почти с уверенностью сказать, что если бы перед сражением у Сокаля командиры напомнили солдатам о лисковицкой корове, вся 11-я рота со страшным ревом и яростью бросилась бы на неприятеля в штыки. Корова оказалась такой бессовестной, что даже супа из нее не удалось сварить. Чем больше варилось мясо, тем крепче оно держалось на костях, образуя с ним единое целое, закостенелое, как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только делами. Швейк в качестве курьера, поддерживавший постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сварено, доложил, наконец, поручику Лукашу: «Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твердое мясо, что ей можно резать стекло. Повар Павличик, попробовав вместе с Балоуном мясо, сломал себе передний зуб, а Балоун – задний коренной». Балоун с серьезным видом встал перед поручиком Лукашем и, заикаясь, подал ему свой сломанный зуб, завернутый в лурдскую песню.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я сделал все, что мог. Этот зуб я сломал об офицерский обед, когда мы вместе с поваром попробовали, нельзя ли из этого мяса приготовить бифштекс».
При этих его словах с кресла у окна поднялась мрачная фигура. Это был подпоручик Дуб, которого санитарная двуколка привезла совершенно разбитым.
«Прошу соблюдать тишину», произнес он голосом, полным отчаяния. «Мне дурно!»
И он опять опустился в старое кресло, в каждой щели которого были тысячи клопиных яичек.
«Я утомлен», — проговорил он трагическим голосом. «Я слаб и болен. Прошу в моем присутствии не говорить о сломанных зубах. Мой адрес Смихов, Краловская, номер 18. Если я не доживу до утра, то прошу осторожно известить об этом мою семью и прошу не забыть написать на моей могиле, что до войны я был преподавателем императорской и королевской гимназии».
Он тихонько захрапел и уже не слышал, как Швейк продекламировал стихи из-за упокойной.
«Грех Марии отпусти. Простил ты, и разбойнику простил ты, мне надежду подарил ты».
После этого старшим писарем Ванеком было установлено, что пресловутая корова должна вариться в офицерской кухне еще 2 часа, что о бифштексе не может быть и речи, и что вместо бифштекса сделают гуляш. Было решено дать солдатам отдохнуть, прежде чем сыграют на ужин, так как все равно ужин поспеет лишь к утру. Старший писарь Ванек притащил откуда-то сено, подложил его себе в столовой дома Ксёндза и, нервно покручивая усы, тихо сказал поручику Лукашу, отдыхавшему на старой кушетке:
«Поверьте мне, господин обер-лейтенант, такой коровы я не жрал за все время войны».
В кухне перед зажженным огарком церковной свечи сидел телефонист Ходоунский и писал домой письмо про запас. Он не хотел утруждать себя потом, когда у батальона будет, наконец, определенный номер полевой почты. Он писал: «Милая и дорогая жена, дражайшая Боженко. Сейчас ночь, и я неустанно думаю о тебе, мое золото, и вижу, как ты смотришь на пустую кровать рядом с собой и вспоминаешь обо мне. Ты должна простить, если при этом кое-что взбредет мне в голову. Ты хорошо знаешь, что с самого начала войны я нахожусь на фронте и кое-что уже слышал от своих товарищей, которые были ранены, получили отпуск и уехали домой. Я знаю, что они предпочли бы лежать в сырой земле, чем быть свидетелями того, как какой-нибудь негодяй волочится за их женой. Мне тяжело писать об этом, дорогая Боженко. Я этого и не стал бы делать, но ты хорошо знаешь, ты ведь сама мне призналась, что я не первый, с кем ты была в связи, и что до меня ты принадлежала уже пану Краузе с Микулышской улицы.
Теперь, когда я ночью вдруг вспомню об этом и подумаю, что этот урод может в мое отсутствие снова иметь на тебя притязание, мне кажется, дорогая Боженушка, что я задушил бы его на месте. Я долго молчал, но при мысли, что он, может, опять пристает к тебе, у меня сжимается сердце. Я обращаю твое внимание только на то, что не потерплю рядом с собой грязную свинью, распутничающую со всяким и позорящую мое имя. Прости мне, дорогая Боженка, мои резкие слова, но смотри, чтобы мне не пришлось услышать о тебе что-нибудь нехорошее, иначе я буду вынужден выпотрошить вас обоих, ибо я готов на все, даже если бы это стоило мне жизни. Целую тебя 1000 раз, кланяюсь папеньке и маменьке, твой Тануш. Нота Бене, не забывай, что ты носишь мою фамилию.